И я помню, что первый раз увидел белого человека, когда мы сидели, было очень жарко, какие-то люди приходят, не похожи на нас. Первый раз увидеть белого человека, это было удивительно. Обычно мы только по телевизору их видим, а в реальности еще лучше. Мы их трогали, мы смотрели на их руки, фоткались, это было очень круто.
Прежде чем мы начнем, хочу посоветовать вам подкаст «Радио Свобода. Цитаты свободы». Его делает журналист Аля Пономарева. Дважды в неделю Аля рассказывает о том, что важного обсуждает в соцсети. Подкаст выходит по понедельникам и четвергам.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Не перебивай.
Меня зовут Калулу Рапи Босс. Я родился в Африке, а вырос в России.
Босс в оранжевой футболке и салатовых наушниках сидит у себя на кухне в одном из спальных районов Москвы. Хотя о том, что это именно кухня, можно догадаться только по звуку закипающего чайника. Пару раз по коридору за его спиной проходит мальчик помладше. Это Бази, брат Боза. В комнате за стеной громко смотрит телевизор их мама, Жоли. В другие времена мы бы встретились лично, но теперь встречаться нельзя, и я только через окошко зума могу посмотреть, как проходит зимний вечер в семье Калулу. Босс родился в Демократической Республике Конго. Через несколько дней после выхода этого выпуска ему исполнится 20. До 9 лет он жил у себя на родине и никуда не собирался уезжать.
Мы жили в доме, который похож обычно, вы их называете дачи, если не ошибаюсь. Я начал в садике, а потом первый класс, второй и третий. Я помню, я вставал, смотрел мультики, ходил в школу, играли в футбол с друзьями. Они делали какие-то банды, то есть играют с друг другом за деньги. Они там скидываются какими-то копейками, и они играют. И я играл тоже, я помню, с ребятами, кто выиграет, берет все.
В школе в Конго босс закончил 3 класса. Но перейти в 4-й так и не успел. И больше он уже никогда не садился за парту обычной школы.
Мой дедушка работал с какими-то бандитами. Ну, у них были какие-то бизнесы с полицией или с политиками. Я точно там не помню, что там было. А потом все не так-то пошло, как обычно. Наверное, с деньгами, что там что-то не договаривались. И из-за этого либо он их обманул, не знаю, что там случилось точно. И его убили.
Как рассказывает босс, его родители видели тех, кто напал на его дедушку, запомнили номер их машины и обратились в полицию. После этого бандиты стали угрожать и им.
И однажды папа шел в церковь и не вернулся. И мы знали, что его похитили. И мама тоже стала пойти в полицию, чтобы могли найти моего папу. И ей тоже стали угрожать.
Своего отца босс больше не видел. К тому моменту у Боза был брат, на год его младше, а мама ждала 3-го ребенка. Оставшись одна, с детьми на руках, Жоли обратилась за помощью в свой церковный приход. Пастор посоветовал ей уезжать из страны. Прихожане даже собрали деньги на то, чтобы Жоли с сыновьями получили визы и купили билеты. Для побега Жоли выбрала Россию.
Мама была проще взять визу в России, потому что она тут уже училась, студентка, на Тульской области, Новомосковской. Не экономист. Но она не закончила, были проблемы с деньгами, ей пришлось возвращаться на родину. И как у нее в паспорте уже была виза Российской Федерации, ей было проще взять визу в России, чем в любую другую страну.
Босс и его брат Гад ничего не знали о том, что им предстоит скорый переезд. Босс вспоминает, что однажды мама просто сказала, что им нужно кое-куда отправиться, и они поехали в аэропорт. О том, что произошло с дедушкой и отцом, босс узнал только спустя несколько лет. Так бывает нередко. Многие дети беженцев покидают родину внезапно, даже не зная настоящих причин. Вот что об этом рассказывает координатор благотворительных программ Комитета гражданское содействие Варвара Третяк.
Все зависит от ситуации в самой семье. да, насколько там люди друг с другом общаются. Я действительно знаю примеры, где детей не ставят детально в курс о том, что происходит, какие были причины отъезда, и просто ставят перед фактом. Что мы чаще всего замечаем, дети быстрее интегрируются в общество, чем родители. Получается, что чаще всего, что среди беженцев быстрее всего учат язык сами дети, и они, например, становятся такими волонтерами-переводчиками, да, в том числе при общениях с разными как госслужбами, так и просто с людьми вокруг. И вот именно так, переводя своим родителям, они часто узнают, почему именно они уехали из своей страны.
Самое удивительное, я полетел в самолете первый раз. Это было очень круто. Конго из и бедной семьи, и из богатой, и из средней. И любой мальчишник захотел бы лететь на самолете, но нет такой возможности. А то бы лететь на самолете, это такое воспоминание, я думаю, на всю жизнь.
Прошло уже 10 лет, но этот перелет из Конго в Москву до сих пор единственный в жизни босса. В России у его семьи не было денег не то, чтобы летать на самолетах. Не хватало даже на еду. Но когда они в марте 2010-го приземлились в Москве, для 9-летнего Боза все это было как большое приключение.
Да, когда вышел, такая холодига как-то. Мы вышли, и мама сказала посмотреть за багажниками. Они куда-то таскали. И я такой стою, так холодно. И приходит одна дама, говорит мне: «Где папа?» Я такой: «А? Что она сказала?» Я подумал, то везде говорят на французском языке. Она мне говорит: «Где твой папа?» Я такой: «Думаю». Я такой: «Я понял, только папа. А вот где папа?» Я такой: «Что это значит?» Я такой: «И запутался». Приехали здесь, так красиво, так все блестит, большие здания. Встречаем белых только, даже нет ни черных, все в белом. Такой, говоришь: «Вау, что такое?» Везде свет есть, большие здания как-то. У нас тоже большие здания, но не как у вас.
Из аэропорта они уехали в Подмосковье, где друг пастора нашел им временное жилье. Вообще-то сразу по прилету Жоли должна была попросить временное убежище. Но этого правила она не знала, а рассказать ей о нем было некому. Так Жоли с сыновьями оказались в России без официального статуса беженца. Визы быстро закончились, затем истек срок действия паспортов. Но ведь не возвращаться туда, где им угрожала смертельная опасность. В Подмосковье у Жоли родился третий сын. Надеяться было не на кого, надо было как-то кормить мальчиков. Со времен учебы Жоли почти забыла русский язык, диплом экономиста она так и не получила, так что приходилось браться за все подряд. Вот как на языке лингала вспоминает о тех временах сама Жоли.
Для меня все было трудно, ничего не давалось легко, ничто не радовало, все было плохо.
В поисках работы семья переехала на окраину Москвы. Тут с жильем им помогал пастор местной протестантской церкви. Жоли стала раздавать листовки у метро, а летом ездить на Черное море.
Она работала в поселке Джумка, Адлер, Лазаревская.
Лазаревская.
Однажды в Анапе, когда Жоли заплетала косички очередной клиентки, к ней подошли несколько человек в форме. Чтобы потянуть время, пока Жоли закончит работу, ее подруга стала отвлекать сотрудников, и те ударили женщину. От волнения Жоли упала в обморок.
Они нас забрали, нас отвезли в машину, как будто воры, и там стали запрашивать ваши данные. Но нам уже предупреждали, говорят, что когда спрашивают данные, не дать данные, а то они сразу депортируют. И мы не стали давать данные, они говорили. И мы дали плохие данные.
Неверные данные.
Но когда нам поставили отпечаток пальцев, мои не нашли, конечно, я же был маленький, когда приехал в Россию. А вот мамины, ей когда поставили руки, они нашли ее настоящие данные. Что она тут уже родила, есть дети, есть такое, там все нашли.
Действительно, никакой мигрант в России на 100% не защищен от выдворения. То есть у нас были случаи, когда таксист вышел за кофе и оставил все документы в машине. В этот момент его останавливает полиция для проверки документов, считает, что при нем, да, при сердце нет этих документов, и этот человек был выдворен. Вообще у полиции достаточно ограниченный круг прав. У них нет такого основания, как проверить документы у мигрантов, потому что они выглядят как мигранты. Но, к сожалению, в России полиция делает именно так. Полиция у нас в Ногинске с сирийцами, да, они вообще выучили на арабском языке, там 5000 рублей, 1000 рублей. И действительно, иногда даже не надо слов. То есть полицейский очень часто просто там кладет руку на плечо, мигрант как бы подходит, они начинают проверять документы, и тогда действительно может начаться какой-то торг. Иногда это бывают довольно-таки унизительные практики, когда мигрантов все равно задерживают и говорят, что ты у нас пока твои документы полежат, ты сходи купи нам пиццы, вот как купишь, вернешься, мы тебя отпустим и отдадим документы.
После задержания семье Боза пришлось срочно покинуть Анапу. Почти 10 лет Жули и ее сыновья прожили в России вообще без документов. Без документов Боза и его среднего брата не взяли в школу, и несколько лет мальчики просто просидели дома.
Каждый день я включал телевизор, чтобы смотреть мультики. И если было времени, мы ходили просто погулять рядом с домом. И так мы встречали детей, которые после занятия приходили, и мы с ними играли. Поначалу было очень трудно с ним общаться. Особенно я хотел, чтобы мы с ним играли такую игру, которую мы обычно играем на родине. И чтобы это показать, сначала попробовал с руками, а потом поставил их как надо и сказал, что надо это взять и бросать. И так они научились. Это то самое, как вышибали.
Только у младшего мальчика, Бази, родившегося в Подмосковье, было свидетельство о рождении. Но даже с ним Базе отказались брать в школу.
Как говорят в России, они не смотрят, где ты родился. Если ты африканка, то ты тоже африканец. А если она россиянка, то тоже россиянин. И, ну, у брата тоже не было возможности пойти в школу, потому что у мамы не было документа.
Так и получилось, что Босс и его средний брат фактически остались без общего образования. Возможно, если бы Жули знала, что существуют центры поддержки мигрантов, она смогла бы найти выход из этой ситуации.
Во-первых, мы просто не знали, не было у нас такой точной информации. То есть где-то, где можно подавать. Вот сейчас, да, вроде стало попроще, люди много узнают, а где можно там подавать какие-то документы, или там пойти в миграционную службу. А в наши времена такой не было. Ну да, если бы не было проблем с документами, я бы ходил в школу. Это прям волновало мою маму, она хотела, чтобы мы ходили в школу.
Я очень об этом сожалею. Мое сердце болит из-за того, что Боас почти не учился. Будущее ребенка зависит от школы, а когда ребенок не учится, его будущее под угрозой.
Только через 5 лет после прилета Жули узнала от знакомых о специальном центре для мигрантов «Такие же дети». Бозу было уже 14, его брату 13, когда они снова начали учиться.
Это центр для беженцев, там было и таджик, узбеки, там были все мои друзья, которые называют друзьями. Да, у нас там были в разности возраста, другие старшие, другие младшие. Есть младшая группа и старшая группа. Вот у младшей группы там только дети, которые там по 6, 7, 8, вот так далее. А младшие группы там уже постарше там. 12 и далее, там, 15-16. И нам, когда приходишь в тот центр, тебе дают какие-то тесты, они смотрят по уровню, как ты их делаешь, есть там быстро, медленно. И по этим уровням, да, они сразу тебя определяют к этому учителю или к этому. Нам там учили русский язык, математика, английский и еще истории. Они находили волонтеров, которые согласались с нами учиться просто так. Ни за что, просто так бесплатно. И они приходили и нас изучали.
Обучали, да?
И да, обучали, да. Обучали.
Центр «Такие же дети» находился на другом конце Москвы. Хотя Босс и Гад были уже довольно взрослыми, они плохо знали метро, да и Жоли боялась отпускать их одних. Возить сыновей на занятия она стала сама.
Она была очень сильная, просто просыпалась 5 утра, вставала, ходила на работу. Она сдавала рекламу на метро «Аэропорт». То есть рано утром иногда мы с ней просыпались, она нам там отвозит в школу, точнее в центр, и сразу идет на работу. И нас забирает на работу. Мы сидим в этом торговом центре, который находится на метро «Аэропорт». Мы ждем, пока время пройдет, и она забирает нас, и мы сразу приходим домой. Я даже помню из-за работы, когда мы возвращались, мы чуть не потеряли брата. Мы прям вышли, он остался в метро, а метро дальше пошел. мы так испугались, и моя мама даже не смотрела, что у нее нет документа, типа того, сразу побежала в полицию, и в метро сразу начали объявлять, что мальчик там так столько лет и потерялся. А мой брат уже знал дорогу, он сам доехал до дома, и нас позвонили, сказали, что он уже дома.
Семья Боза очень верующая. Переехав в Москву, Жоли нашла протестантскую церковь и стала водить туда сыновей на службы. Уже много лет они проводят там всю ночь с пятницы на субботу и еще вечер воскресенья. Церковь для них стала не только символом веры, но и местом, куда можно прийти за помощью или просто пообщаться с друзьями. Кстати, имена всем своим сыновьям – Боз, Гад и Бальзилаи – Жоли выбирала по Библии.
Мой брат звали Гад, как на английском – «О май гад», «гад». Мое означает ответственный, сильный и богатый. Бальзилаи. Ну, мы просто Бази. Давайте просто Бази, коротко Бази. Да, это означает человек, который помог царя. Трудные времена, когда царь нуждался в помощи, он помог царя.
Имя среднего брата, Гад, означает «счастливая судьба» или «на счастье». Но именно на его долю выпало самое тяжелое испытание. В 15 лет у мальчика вдруг изменился цвет глаз, пожелтели склеры, ему стало тяжело ходить. Денег на обследование не было, а пойти к врачу в бесплатную поликлинику без документов было нельзя. И Жоли понадеялась, что это пройдет. Но Гаду становилось хуже. И тогда в центре «Такие же дети» семье посоветовали обратиться в Комитет помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие».
Когда брат заболел, мои учителя стали узнавать, как нам помочь, и обращались к комитету гражданства. А комитет сразу нас позвал, и мы сразу там сразу обращались, сказали нашу историю, и так они нас приняли.
Семье помогли запросить в посольстве новые паспорта и подать документы на временное убежище, а для Гада нашли врача. Доктор диагностировал цирроз печени. К тому моменту Гад уже с трудом ходил. У него начались провалы в памяти и помутнение сознания. Нужны были срочные операции на печень и на сердце. Лечение и дальнейшее восстановление стоили 4 миллиона рублей. Но откуда взять такие деньги уличному промоутеру с тремя мальчишками на руках? Волонтеры центра «Такие же дети» организовали сбор средств при поддержке фонда «Жизнь как чудо».
Я хотела сказать, что это первая моя операция. Да, мне никогда не делали операции, я очень боюсь, и моя мама тоже. Нас это всех удивило, что со мной, и я тоже сам испуган. Пожалуйста, помогите мне.
Операция была очень дорого, но люди собрали деньги, все дали по чуть-чуть и прям собрали полную сумму. И на операцию на сердце, и на печень, прям все собрали. И даже журналисты приходили у нас из этого... МТВ, да, показали брату в телевизоре, чтобы люди могли увидеть это, нам помогать все больше.
Чтобы провести операцию, нужен был донор печени. Им стал Босс. В назначенный день врачи вырезали у него часть печени для пересадки брату. Из операционной Боза увезли в палату. Ему тоже нужно было восстановиться. Только через несколько дней Босс узнал, что эту операцию брат не пережил.
Ну, я же был донором. А после операции мне же не сказали, что брат погиб. Они говорят, когда говорят об этом, люди еще долго лечатся от шока. И мне не хотели говорить, сказали, что просто брат пока очень плохо в состоянии.
Гада Калулу не стало в феврале 2019-го. Говоря о нем, Босс каждый раз добавляет «мой брат, который погиб». Для его семьи болезнь и смерть Гада стала серьезным ударом. Но еще Жоли и ее сыновья поняли, что даже оказавшись вдали от родины, они не одни.
Мне нравятся люди, которые здесь. Они добрые.
Кажется, что в Африке, наоборот, люди должны быть... Ну, есть такой, да, стереотип, что более открытые, а в России все такие закрытые, мрачные.
Ну, это только, я думаю, только наружу так кажется. А внутри они добрые.
Незнакомые люди присылали деньги на лечение Гада. Врачи согласились провести операцию, даже когда сумму еще не успели собрать, а Комитет гражданское содействие предоставил юридическую помощь. Получив нужные документы, Жоли наконец-то смогла отдать младшего сына, Базе, в школу. Его взяли во второй класс, но быстро перевели в третий, и теперь он учится со своими ровесниками. Сейчас семья собирается запрашивать разрешение на временное проживание в России. Это позволит им устроиться на работу, бесплатно лечиться и больше не бояться депортации. Но для начала нужно сдать экзамены.
Русский язык, грамматика, чтение, аудирование, история и законодательство. С русским, мои учителя говорят, что с русским я пройду. С историей я изучаю и много чего уже узнал. А вот законодательство я пока еще не изучаю. Мне сказали пока сосредоточиться на историю, а законодательство отдельно, чтобы меня не запутать и не загрузить.
Вместе с Бозом за парту снова села и Жули.
Скажем так, она говорит по-русскому очень плохо, но читает она умеет. И сейчас они как раз учатся с другими беженцами. У них специальная группа, они встречаются либо в субботу, либо в воскресенье. И они изучают лёрки слова, и она уже много чего знает уже.
Недавно волонтеры помогли Бозу найти его первую работу.
Я хожу к Деду Морозу, там я шлифую, делаю доски, украшения и занимаюсь Десона онлайн.
В смысле к Деду Морозу? Вы рождественский эльф?
Нет, это такая мартовская, называется мартовская Деда Мороза. А там я просто помогаю с досками, с елками. И мы делаем елки, украшения, и мы делаем так, чтобы они могли светиться.
Каждую неделю Босс, Бази и Жули продолжают ходить в церковь. 31 декабря прошлого года прихожане выбрали Боза приходским переводчиком.
Она пугана себя обычно будет говорить. Dans Esaïe chapitre 8, verset 23. Esaïe 8, tu peux écrire. Verset 23. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Sur les temps passés, on gouverne de pauvres le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, le temps à venir.
Да, была в полночь. И это был первый раз, когда мне сказали переводить. Я сам удивился. Просто в нашем церкви все считают, я говорю, русский язык лучше, чем все. И когда приходили иностранцы, я должен был переводить, такой, кто хочет переводить? Я такой, босс. Я такой, да ладно. И после этого я перевожу.
Я спрашиваю Боза, не скучает ли он по своей родине. Все-таки в Конго прошло все его детство.
Я, конечно, родился 9 лет, а в России тоже 10 лет почти. Я прям почти вырос. Тут мне исполнится 10, 11, 12, 13, 14, 15, а сейчас 19 и скоро уже 20. Я вырос в России, это все равно моя страна, но я думаю, если я вернусь, в начале будет очень трудно. Я буду чувствовать, как будто, как говорят на русском, не своей тарелки. Даже здесь у меня есть знакомые, которые учатся в Рудене, он студент. Когда они общаются с моей тетей Агатой, говорят, босс, ты был в таком районе? Я говорю, нет. Да ты что, не африканец, что ли? Как ты не мог ходить в этот район? Это район везде знает. Я говорю, я даже не знаю, даже моя мама не знает. И для этого все говорят, ты типа, о, ты не африканец, ты почти русский, ты тут вырос, ты много чего не знаешь. Ну, я, возможно, не правый. Я только знаю наш язык, культуру, только это знаю. А больше ничего.
Это был подкаст «Не перебивай». Меня зовут Даша Данилова. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пускай в новом году у нас у всех, наконец, все будет хорошо.